Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Прямой эфир наступил неожиданно. Звукорежиссер отвлек. Да, ну ничего, ничего. Лучше поздно, чем никогда. Хорошо. Ну что, друзья, начинаем, как обычно, с нашей традиционной переклички. Ну, поехали. Германия ждет с нетерпением, Крым в ожидании, Старый Оскол здесь, Таллин в ожидании, Учкудук, Саратов, Пенсильвания желает всем мира и добра, Рига в ожидании, Борисов ждет встречи с лучшей программой. Так оно и есть, да? У нас все программы, правда, лучшие. Ну, хорошо, идем дальше. Десногорск ожидает, Рубцовск, Казахстан, Калинковичи, Ойерскирхен, Германия, Оренбург, Владимир, молдавские бельцы с нами, Вильнюс здесь, Казахстан, Шымкент здесь, Зиген с нами, Москва ждет, Новоуральск, Омск, Щучинск, USA, это что такое? Это Америка, да? Ну ладно, Америка тоже с нами, Курган ждет, Кузбасс на связи, Ялта приготовилась, Кишинев в ожидании. Израиль нас слушает, прекрасно, Таганрог ждет, Муром ждет, Ташкент с нами, Иваново всем передает привет, Ишварди, Бангладеш, ну куда без Бангладеш, Буденовск на связи, значит, Урал, Видное, Нижний Новгород, Нальчик, Тимошевск, Мурманск, Крым, Михайловка, Волгоградская область, Кустанай ждет, Тамбов ждет, Люберцы, Мехико, надо же, Новочеркасск, Севастополь, Солнцево, Чебоксары, привет. Привет из Кирова нам всем передают. Гомельская область с нами, Новосибирск, Новороссийск, Беларусь, Солигорск, Орск, Рудный, Казахстан, Калининград, Янтарный город, Можайск, Ростовская область, Шахты с нами, Минск отлично передают всем привет, Хакасия, Первоуральск, Греция, Санкт-Петербург, Беларусь, МАГАС, Ленинград, еще раз Ленинград, он же Петербург, Нижнекамск, Ставрополь, ну а Приднестровье, Омск, Ангара, отличная география, как обычно, друзья, привет из Балхаша, Франкфурт, Челково. Ну что, как мы сегодня работаем? Ну, будем говорить, наверное, об основных событиях, да, как обычно, и основное событие у нас вдруг случилось вот несколько дней назад, и вы понимаете, про что я говорю, мы с вами будем говорить, наверное, сейчас, начнем, по крайней мере, с этого, да, с того, что происходило на Ближнем Востоке, вот еще Хельсинки подтянулись, Молдавия, Хакасия, Италия, Вильнюс, Сургут, Брест, Литва, Калуга, Красноярск. То, что происходило на Ближнем Востоке, что это было? Кто знает, что это было? Ведь все случилось вдруг, неожиданно, в ночи, и весь мир замер в ожидании. Я написал у себя в телеграм-канале, кстати, пользуюсь, злоупотребляю, может быть, даже служебным положением, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Роман Бабаян», найти его очень легко. Я сразу написал там твит, что если до территории Израиля долетят иранские беспилотники и поразят цели на территории Израиля, то мир плавно войдет в еще одну войну. А вот сможет ли он из нее выйти, большой вопрос. А через минуту я написал о том, что еще полетели ракеты. Полетели ракеты. Ракеты летели разные. Ракеты летели и крылатые, и баллистические. И действительно, всем стало очень тревожно. Все тут же, значит, начали вспоминать Владимира Вольфовича Жириновского с его, собственно, прогнозом, который говорил, что на Ближнем Востоке начнется такое, что ой-ой-ой, всем мало не покажется, весь мир забудет про Украину. И, в общем, да, чуть ли не Третья мировая война. Мне кажется, вот эти ролики с Владимиром Вольфовичем Жириновским были самым таким популярным контентом в эти самые часы. Ну, если не считать, как говорится, да, информация непосредственно там из Ирана и из Израиля. И действительно, так оно и есть. Так оно и есть, то есть мы были, ну, все, скажем так, ну, не скажу, что напуганные, нет, но напряглись, серьезно напряглись, потому что, ну, потому что потому. И потом пошел отчет. Значит, беспилотникам лететь до территории, иранским беспилотникам лететь до территории Израиля вот столько-то часов. Потом, значит, вот столько-то. Запустили ракеты, значит, пошли сплошные картинки вот этих вот запусков ракет. Картинки так впечатляли. Летят эти ракеты в ночи, там, ву-ву, вот с такими вот звуками. И опять пошел обратный отчет, что... Ракеты, вот им лететь вот столько-то минут, а вот этим вот ракетам другим, которые сейчас запустят, лететь там вот столько-то. И все ждали. Все ждали, я думаю, что очень многие даже и не спали на самом деле. Потом, когда наступило утро, и когда мы поняли, куда прилетели беспилотники, вернее, куда они не прилетели, куда полетели ракеты, что там с ними случилось по дороге, началась другая история, другая крайность. Ва-ха-ха, сказочники из Ирана, дорогой салют, еще что-то, да, гора родила мышь, разбег на рубль, удар на копейку, и вот это вот все. И продолжается по сей день, продолжается по сей день. Но я расстрою, на самом деле, тех людей, которые считают, что все закончилось, что самое страшное позади, мне кажется, что это совсем не так. Совсем не так. Мне кажется, что все только начинается. К сожалению, все только начинается. Было понятно изначально. Ну, слушайте, атаковать беспилотниками с территории Ирана, ну, так себе затея. Было понятно, что эти беспилотники, ну, какие бы это ни были беспилотники, ну, какая разница, что даже если они каким-то образом там дожужжат до территории Израиля, то, наверное, долетят не все, и, наверное, и толку от них никакого не будет. Но Иран, тем не менее, это сделал. Он это сделал, он запустил там, и это был просто рой, то есть все небо жужжало. Это был рой беспилотников. Но, тем не менее, они никуда не долетели. Часть этих беспилотников были уничтожены самолетами, причем самолеты принадлежали разным странам. Крылатые ракеты, другая история, это уже посерьезней. Ну и крылатые ракеты. Я видел много раз, как эти самые крылатые ракеты сбивали там крупнокалиберными пулеметами, сбивали зенитками, то есть... Предположить, что эти ракеты будут лететь много часов, пройдут несколько заслонов ПВО, пройдут истребители там Соединенных Штатов, Британии, Иордании, потом уже на территории Израиля они тоже все пройдут. Ну, это, знаете, как бы шансы были невелики, и ровно так и получилось, крылатые ракеты тоже ничего там не поразили. Баллистические ракеты – это немножечко другая история. И когда пошли баллистические ракеты, было понятно, что здесь все серьезнее, и они могут поразить какие-то цели. Я тогда написал в телеграм-канале следующее, что мы с вами все наблюдаем за дуэлью между иранскими баллистическими ракетами и израильской системой ПВО. Ну, тот же самый купол, да, хотя там несколько систем ПВО у них, там чуть ли не 4 стадии, да, как заявил их министр обороны, но неважно, 4 степени защиты. Ну, железный купол самая такая распиаренная история, поэтому, собственно, говорил я про железный купол. И в зависимости от того, как все это дело, как говорится, чем это все дело закончится, будем понимать, кто эффективней. Баллистические ракеты долетели до территории Израиля, и я видел, например, картинку, где было как минимум там 8 попаданий. Ну, я видел, то есть раз, летит ракета, бунг, взрыв, насчитал 8 взрывов. Потом появились сообщения о том, что была поражена там израильская военная база. Ну, так, поражена незначительно, как говорит Израиль. При этом в Тегеране говорили о том, что они изначально планировали удар по этой авиационной базе. Плюс они планировали удар по, значит, какому-то центру, который отвечает там за ведение боевых действий армии освобождения, как она там называется, ну да, израильской армии Цахала, в общем, армия обороны Израиля. То есть и эти победили, и те победили. Эти говорят, что все сбили, эти говорят, что все, что хотели, все поразили. Как на самом деле, мы не знаем. И те, и другие приводят свою статистику, и те, и другие подтверждают это какими-то видеокадрами. Но мы знаем что? Мы знаем, что на сегодняшний день Третья мировая война не случилась. Это хорошо. Это хорошо. А вот мне пишет, пожалуйста, один из наших слушателей, что Иран просто показал размер своих шаров. Ну, наверное, да. Вот тоже про салют пишет Иван Миронов мне в Телеграме. Третья мировая война не случилась. Но означает ли это, что она и невозможна? Я не знаю, что там с Третьей мировой войной, как говорится, не скажу за всю Одессу, но ситуация, если я скажу, что она тревожная, это знаете, это я еще всех пожалею. Она более чем тревожная. Ну вот давайте рассуждать. Давайте посмотрим на то, что происходило. Вот давайте возьмем просто и составим с вами список, допустим, всех игроков, которые были так или иначе вовлечены вот в эти вот события, там, ну, вот, которые вот разворачивались, да? Давайте попробуем перечислить их. Сирия. Сирия, да. Вовлечена была? Ну, конечно. Ливан. Вовлечен был в это? Да. Египет. Был вовлечен? Да. Иордания. Про Иорданию там поговорим еще. Иордания была вовлечена? Ну, конечно. Саудовская Аравия была вовлечена? Была. Катар был вовлечен? Был вовлечен Катар. Когда я говорю про то, что они были вовлечены, это не значит, что кто-то из них стрелял тоже. Это не значит, что кто-то там что-то сбивал. Нет. Это значит, что они так или иначе занимали какую-то позицию. И в зависимости от того, какую позицию они занимали, они начинали действовать. То есть кто-то действовал более активно, а кто-то действовал не очень активно. Тем самым тоже подтверждая занятую позицию, понимаете, да? Идем дальше. Россия была вовлечена? Можно сказать, что мы, конечно, только наблюдали. Но я считаю, что нет. Я считаю, что это и нас тоже касалось напрямую. Вот казалось бы. Где Кура, где мой дом, где Ближний Восток, где Иран там выясняет отношения с Израилем и где Российская Федерация. Но тем не менее, я Россию тоже внес в этот список. Россия была вовлечена. Штаты были вовлечены? Штаты были вовлечены. Британия была вовлечена в эти события? Британия была вовлечена в эти события. Иран, естественно, понятно. Израиль, естественно, тоже понятно. Йемен, конечно. И Турция, тоже да. Итого в моем списке 13 государств. 13 государств. Это еще не полный список, это так вот, как говорится, да, навскидку. Теперь идем дальше. Значит, что такое Сирия? Что такое Сирия? Ну, Сирия – это Иран. Я прям вот так вот в этой своей вот таблице так ее и обозначил. Сирия – это Иран. Да, это ослабленное государство. Я Египет не забыл. Египет у меня третья позиция ветеран стройки. Пишите мне, что я забыл Египет. Нет, ничего не забыл. Значит, Палестина – это не государство, Даниил. Поэтому, когда Палестина будет государством, мы обязательно, собственно, и Палестину тоже впишем. Значит, Сирия – это Иран. Да, ослабленный. Ну, Сирия ослабленное государство, там несколько лет жесточайшей гражданской войны, не гражданской, там какой-то еще, да, Потому что и оппозиция, там, и исламское государство, и Штаты, и Россия. То есть Сирия – это ослабленный Иран, но усиленный российским присутствием. Правильно? Правильно, зафиксировали. Ливан. Ливан – это Иран. Записали. Египет. Египет – это тоже Иран. Иордания – это Израиль. Саудовская Аравия. Как бы ни парадоксально это звучало, то, что я сейчас произнесу, но тем не менее, позиция Саудовской Аравии вот в этой ситуации – это Израиль. Ну, это Израиль. В силу очень многих причин. Несмотря на то, что и там договорились с Ираном, несмотря на то, что вроде бы как и какой-то нейтралитет, несмотря на многие-многие факторы, тем не менее Саудовская Аравия – ну, никак не поворачивается рука обозначить ее как Иран, потому что это два государства, которые всегда претендовали на первое место в исламском мире. Это государства, которые всегда и по всем направлениям конкурируют друг с другом, а в некоторых случаях даже и воюют, хотя напрямую там Саудовская Аравия не воюет там с Ираном, но тем не менее Саудовская Аравия много лет воевала с Йеменом. А что такое у нас Йемен? Совершенно верно. Йемен у нас тоже обозначен как Иран. Идем дальше. Россия. Россия – это Иран. Соединенные Штаты – это Израиль. Израиль. Британия – это Израиль. Иран – это, соответственно, Иран. Израиль – это, соответственно, Израиль. И Турция. И Турция – это тоже Израиль. Тоже звучит, да, парадоксально, правильно? Ну, Турция, казалось бы, да? Мы с вами вспоминаем позицию Анкары, мы с вами вспоминаем жесточайшие заявления господина Эрдогана, мы вспоминаем с вами просто грандиозные митинги в поддержку Палестины, осуждение Израиля, как только Эрдоган не называл Нетаньяху и земляным червяком, там, ну, вы понимаете, да, все это мы с вами помним, но тем не менее... Турция – это Израиль. И когда мы с вами смотрим, сейчас на каждой из этих позиций остановимся поподробнее, да, но когда мы с вами смотрим, значит, вот на вот этот, скажем так, пейзаж перед битвой, получается что? Получается у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь из 13 – это Иран. И шесть из 13 оставшихся, да, шесть – это Израиль. То есть, получается, силы равны. Получается, силы равны. Но если мы с вами начнем оценивать еще и военный потенциал, то мы прекрасно с вами понимаем, что на самом деле у этого условного Ирана на сегодняшний день шансов не очень много. Именно поэтому Иран и ведет себя соответствующим образом. Значит, что касается того, что Турция – Израиль. Ну, это совершенно очевидная история, потому что, несмотря... Мы помните вот это вот противостояние между Турцией и Израилем? Это же много лет, да, все это дело продолжается. Флотилия мира. Вы помните, да, когда израильтяне там раздолбали эту флотилию? После этого были какие-то санкции по отношению там к израильским каким-то компаниям. Потом турецкого посла там в Израиле отозвали, да. И, по-моему, тогда и началась вот эта вот такая шутливая история, что турецкие послы, они самые отзывчивые в мире. Не потому, что они добряки и душевные люди, а потому, что очень часто их отзывают там по разным поводам и без поводов, их все время отзывают, и поэтому отзывчивые. И несмотря вот на это, на все, Турция, она никак не может быть Ираном. Ни при каком раскладе. Турки могут поддерживать палестинцев, скажем так, левой рукой, да? А правой рукой и всеми остальными, как говорится, частями тела, они все равно будут на стороне Израиля. Ну, посмотрите, вот достаточно, как говорится... просто неглубоко копнуть, и мы с вами увидим что? Мы с вами увидим, что, например, на Карабахском направлении Турция совместно с Азербайджаном разобрались с Арменией, забрали Карабах. Казалось бы, при чем здесь Израиль? Оказывается, самое непосредственное участие. Израильские офицеры находились тоже там, Израильское вооружение находилось тоже там. На территории Азербайджана есть израильские базы. На территории Северной Республики, Турецкая Республика Кипр, Северный Кипр, находится израильская база. И получается, что как-то странно Турция выступает против Израиля, согласитесь? Выходит Эрдоган, и для каких-то там своих особо рьяных сторонников, там где-нибудь на митинге, будет кричать, что он проклинает все, что связано с Израилем, с сионизмом, там показывать карты того, какая была Палестина тогда и какая она стала сейчас. А на самом деле, все ровно наоборот. И через Израиль решает свои вопросы. Решает в случае необходимости вопросы с кем? С Соединенными Штатами. Через Израиль. Это очень удобно. Очень удобно. Азербайджан это вообще, как говорится, турецкий ребенок, да, в данной ситуации. Просто сотрудничество с Израилем по всем направлениям. Что мы этого не знаем? Все знают это. С турецкого благословения. Поэтому Турция это Израиль по этой причине, раз. Вторая причина заключается в том, что, традиционная, что ли, эта история, или нетрадиционная, но персы и турки никогда не были друзьями. Исторически никогда не были друзьями и друг друга нежно любят. Так любят, что кушать не могут. Любой человек, который приезжает в Иран, он знает, что в Иране есть азербайджанцы. Да, там столица Табриз, иранский Азербайджан, 20 с чем-то миллионов, там чуть ли не 27 миллионов азербайджанцев живет на территории современного Ирана. Отношение к этим людям, мягко говоря, не очень. С персами разговариваешь, они, может быть, об этом не кричат, но, тем не менее, с персами, когда разговариваешь, они говорят, не-не-не, такое, мы вообще, да, турки это наши эти самые, турки это наши враги, это так получилось исторически. И действительно, они друг друга не любят. И поэтому как бы, вот как хочешь, крути-верти, Турция никак не может оказаться в этой ситуации на стороне Ирана. Тем более, когда тебе нужно оказаться на стороне Ирана для того, чтобы противостоять Израилю, с которым ты повязан по всем направлениям, и слева, и справа. Поэтому Турция – это железобетонный Израиль. Железобетонный Израиль. И вот имея вот весь этот расклад, какие были шансы у Ирана? Да никаких шансов у Ирана не было. И это было понятно. Означает ли это, что дальше ничего происходить не будет? Не означает. Почему? Ну, потому что Израиль, премьер-министр Израиля, человек, которого зовут Беньямин Нетаньяху, он не собирается останавливаться. Американцы пытаются его тормознуть. Но для того, чтобы тормознуть, знаете как, в этот самый, в Покровских воротах, остановить Савранского, это утопия. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, еще раз добрый вечер всем, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас уже на Ютубе?
3855.
3855, отлично. Подключаемся, друзья. Вот такой у нас с вами расклад сил. Понятно, что если мы вот так вот просто разложили, да, как говорится, всю эту ситуацию на составляющие, то, естественно, в Иране это тоже прекрасно понимали. Поэтому они прекрасно понимали, что, по большому счету, ничего такого существенного они сделать на израильском направлении не смогут этим ударом. Они это прекрасно понимали. Но не делать ничего они тоже не могли. И это тоже было понятно. Потому что мы же все... У нас же, знаете как, мы как в цирке.
о, смотри, долбанули по этому самому, по консульству ударили. Ну, посмотрим теперь, да, что сделает Иран. Может быть, там опять очередное китайское предупреждение или российские красные линии. Ну, посмотрим, посмотрим, да. Иран это тоже прекрасно понимал. Он понимал, что если он не сделает ничего, то он потеряет лицо. Что его, как говорится, да, сателлиты, назовем это так, или прокси, там, сила, да, что они, ну, они как-то потеряют немножечко веру, да, там, в Тегеран и в его возможности, и поэтому они сделали то, что они сделали. Но они сразу сказали, что вот мы долбанули, и на этом считаем, как говорится, вопрос закрытым. Иран это сразу сказал. Более того, Иран сказал, что мы вынуждены это сделать, потому что не видим просто никакой реакции со стороны Совета Безопасности ООН, там, со стороны ООН вообще, в принципе, не видим реакции. Они никак не отреагировали, они никак не прессанули Израиль за удар по нашему дипломатическому объекту. Никто ничего не сделал. Реакция была, и много было всякой реакции вот на иранскую атаку, да, реакции было просто сколько угодно, да, и весь Евросоюз, они, мы все осуждаем, да как он может, да, и это, знаете, это просто до противного, ну, честное слово, ну, просто вот, ну, скучно, девочки, вот правильно сказал Путин. Слушайте, ну уже не позорьте, ну не говорите ничего. Ну почему они это говорят все время? Вот меня удивляет, вроде бы все взрослые люди большие посты занимают. Один там министром обороны в ЕС работает этот садовник там всей Европы, как говорится, да, Боррель. Другой там, я не знаю, Еврокомиссию там в тонусе держит. Все эти дамочки разные, которые министры иностранных дел, они все почему-то, вот языки в одно место, как говорится, вы поняли, да? Когда уничтожили консульство, консульство, а когда Иран начинает стрелять ракетами, они начинают возмущаться. Ну, это, ну что это такое? Вот это вот мерзотность, по-другому не скажешь. Вот это все и подрывает, на самом деле, глобальную безопасность в нашем мире. Что-то со всеми этими людьми не так, с ними надо что-то делать, и чем быстрее, тем лучше. Теперь возвращаемся на Ближний Восток. Нетаньяху. Ну, казалось бы, Иран сказал, что я больше ничего делать не собираюсь. Иран сказал, что я это сделал, потому что вы убили там наших генералов и уничтожили наше консульство в нарушении всех международных норм. Хотя мне кажется, что вообще уже не надо произносить это словосочетание. Нет никаких международных норм и законов международных, и международного права. Уже все это настолько, как говорится, дискредитировано, что про это, мне кажется, лучше не вспоминать. Но, тем не менее. Ну, успокойся уже, уже успокойся. Американцы ему говорят, американцы, хватит, это опасная игра, не делай больше ничего. Но при этом сами же американцы понимают, что этот клиент вышел из-под контроля. Он абсолютно отвязался. И они уже страхуются и говорят, ничего не делай. А Байден там ему звонил, не надо, все, вопрос закрыт. Но вдогонку ему говорят, если все-таки ты решишь что-то сделать, ты хотя бы нас предупреди. Вот невероятная история, понимаете, все смешалось. Раньше, там, я не знаю, президент Соединенных Штатов, если попросил, допустим, премьера Израиля, да, там брали под козырек и говорили, ок, хорошо, ничего делать не будем. Потому что деньги идут из Штатов, оружие идет из Штатов, ну, много что идет из Штатов. А сейчас американский президент, он не может ничего сделать с премьером Израиля. Тот слушает, Васька слушает, как говорится, да, доест. Он слушает и делает по-своему. И это уже тенденция. Я же говорил об этом, вы помните, когда мы про нашу, как говорится, рубаху, да, там Украину вспоминали, что вроде бы как можно же было бы прищучить. Ну и эти там выскакивают все время, понимаете? И все время самодеятельностью занимаются. Так и эти тоже. Не могут американцы остановить их. Сколько было заявлений о том, что мы, конечно, поддерживаем Израиль, это, ну, это все понятно, да. Это наш ключевой, стратегический еще какой-то там союзник. Это все, все понятно. Но при этом они говорили, не надо там наносить удары по мирным жителям сектора Газа. Говорили? Говорили. Нетаньяху прислушался, перестал наносить удары, конечно, нет. как делал, так и продолжал делать. Не надо бить там по каким-то социальным объектам. Говорили американцы, говорили. Украине говорят, не бейте по МПЗ. Зеленский вот, говорит, в бешенство пришел, да. Этим, говорят, не бейте по больницам. И те, и другие продолжают это делать. Говорили, не нужно атаковать там территорию Газы, куда вы согнали всех людей на границу с Египтом. Говорили, говорили. Прислушались? Нет, не прислушались. То же самое и здесь. Им говорят сейчас, хватит. Будем считать, что, как говорится, вопрос закрыт. Вы убили генералов, Иран ответил. На этом вопрос закрыт. Но нет. При этом американцы тоже понимают, что они не могут остановить Израиль. Что там взбредет в голову Нетаньяху, одному Богу известно. А Нетаньяху просто полностью отвязался. Ну, его понять можно, потому что, ну, мы помним с вами эти акции протеста там на улицах еврейских городов. Все выходят там с требованием отставки там Нетаньяху, его кабинета. Все говорят, что всеми правдами и неправдами нужно каким-то образом вытаскивать заложников, да. Если нужно прекратить боевые действия для этого, давайте прекратим. Нетаньяху прислушался к голосу улицы? Нет, не прислушался. Американцы ему говорят, что мы через товаровед-завсклад там попробуем решить какие-то вопросы, там с Ираном договоримся, через Швейцарию там передадим какие-то там ему сообщения там и так далее, и так далее. Давай попробуем разрулить эту ситуацию. Но он разве, собственно, идет этой дорогой? Нет, он идет совершенно другой дорогой. И сейчас все говорят о том, что, скорее всего, они могут начать атаку на ядерные объекты Ирана. Говорят об этом? Говорят. Иран тоже понимает, с кем имеет дело. И Иран говорит, что если вы это сделаете, то наш ответ будет уже совсем серьезный. А какой будет серьезный ответ Ирана? Ну вот здесь тоже загадка, понимаете? Но все допускают, что этот ответ действительно может быть серьезным. Американцы опасаются, что Израиль может что-то быстро предпринять, как говорится, да, не посоветовавшись. Опасаются, именно поэтому пытаются подстраховаться. Но при этом они же сами и говорят, что в израильской администрации не всегда принимают лучшие стратегические решения. И поэтому, чтобы не совершить ошибок, там типа просто проинформируйте нас. Министр обороны США об этом впрямую говорит. Израиль, мы просим Израиль проинформировать Вашингтон, прежде чем они начнут отвечать на атаку Ирана. Иран говорит, мы не стремимся к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии Израиля ответим более мощно и решительно. И они это не просто сказали, они написали официальную бумагу и отправили ее в ООН. И что нас ждет в ближайшее время? Ну, кто-нибудь в этом мире может дать 100% гарантию, что Нетаньяху со своим там министром обороны и с остальными ястребами не будет предпринимать никаких шагов для того, чтобы и еще сильнее разжечь ситуацию на Ближнем Востоке? Нет, конечно. И американцы не могут. Ну, при этом и, собственно, и повлиять тоже не могут на это, на все. А что касается того, кто там у них там покруче, Израиль или Иран, ну, я не знаю. Они уничтожили это консульство самолетами, да? Самолеты взлетали с военной базы. Уничтожили ракетами воздух-земля. Иран ответил ракетами по этой самой базе. Попадания были? Были попадания. Железный купол закрыл эту базу полностью? Нет, не смог закрыть. Какие там повреждения? Да, одному Богу известно, мы не знаем. Израиль говорит, да так, ерунда, там две царапины. А действительно там две царапины? Мы не знаем. Но мы точно знаем, что железный купол, не сработал, раз были попадания по базе, и Израиль сам признает это. А если таких ракет будет больше? А если не будет предупреждения, что... сегодня какой у нас? Понедельник, да? Что во вторник в 18 часов 47 минут мы надавим на кнопки там и запустим 4 ракеты в сторону Израиля? А если этот ответ действительно будет, ну, таким серьезным ответом, как обычно, собственно, и отвечают, без всяких предупреждений, вот так внезапно, раз, и послали ракеты. Что будет в этой ситуации? Баллистические ракеты летели 12 минут. Какие истребители смогут подняться в воздух за это время для того, чтобы что-то в воздухе сделать с баллистическими ракетами? Да никакие. Железный купол? Ну, железный купол, он даже вот при таком предупреждении, на самом деле, оказался не на 100%, как говорится, эффективным. А если, я говорю, будет больше таких ракет, и что получим дальше? Ну, давайте от обратного. Израиль наносит удары по иранским объектам. Мы что, не знаем, как Израиль это делает? Знаем. Израиль же, он у нас, по-моему, впереди планеты всей по нанесению ударов по ядерным объектам. По иранским еще не били. Но по ядерным объектам они били. Они били по ядерному центру там Ирака, Саддама Хусейна. Били? Били. Подняли самолет в воздух, подняли самолеты в воздух, самолеты прошли там воздушное пространство там каких-то стран, влетели в воздушное пространство Ирака и разнесли ядерный центр. Сейчас попробуют сделать то же самое. Вопрос. Для того, чтобы тогда долететь до Ирака, они вошли в воздушное пространство Египта. Сейчас как они полетят в сторону Ирана? Через воздушное пространство Сирии, наверное. Засекут самолеты, засекут, смогут там сбить эти самолеты, я не знаю, может быть, да, может быть, нет, но, тем не менее, барьер ПВО там есть, правильно? Есть, тем более, там же знают, что они, собственно, в качестве цели выбрали ядерные объекты, наверное, им нужно будет пройти еще эшелоны ПВО на входе там в воздушное пространство Ирана, да, правильно, плюс над самими объектами тоже эшелоны защиты есть, потери будут. Какие будут потери? Насколько эффективен будет вот этот вот боевой вылет? Одному Богу известно. И здесь, понимаете, лотерея. И тут лотерея, и тут лотерея. И все почему? Потому что один единственный человек, которого зовут Беньямин Нетаньяху, на сегодняшний день вышел из-под контроля. Он просто неуправляем. Он думает, что поймал Бога за бороду. И он может подвести просто под монастырь, на самом деле, весь регион. Вот эти 14 стран, которые мы с вами обозначили, они превратятся потом не в 14 стран. А дальше крутись как хочешь. Марина спрашивает, какая цель у Нетаньяху? Он что, самоубийца или это все дьявольская игра США? Да нет, у Нетаньяху просто у него другого варианта нет. Под ним все шатается. Под ним шатается. У него единственный вариант, еще, как говорится, поработать премьером Израиля, это чтобы творился вот такой вот кошмар кругом. И пока вот это все происходит, я не могу бросить. Я не могу вас бросить. Я чувствую ответственность. И если при мне все это началось, то я должен это закончить. Ничего не напоминает, почему Зеленский взял выборы и отменил. Это же ровно из той же самой оперы. Потому что если он сейчас ничего не сделает, если он прекратит боевые действия там и все остальное, там и прекратит активности там на палестинском направлении, где полностью дискредитировали самих себя, при всех, как говорится, там понятных стартовых сигналах, почему они начали все это делать, это все было понятно, почему, но то, как они это делают и то, как они себя ведут, это конечно, никуда не годится. Даже в самом Израиле там люди не поддерживают. То ему придется уйти. А если он уходит навсегда. Вот и все. А он же парень дерзкий. Я же рассказывал про него, кто такой Беньямин Нетаньяху и на самом деле что за семья. Он дерзкий парень. А плюс очень любит власть. А если он сейчас ее потеряет, он больше не вернется в политику. Все, политический труп. И поэтому чем больше трэша, тем лучше. Вот и все, Марина. У Бени, Григорий Санкт-Петербург пишет, у Бени Манечка уже давно повоевать с Ираном. Да не знаю, может быть и Манечка. Но это же такая, знаете, это лотерея чистой воды. Чем закончится все это? У Израиля есть ядерное оружие, но при этом официально он об этом не заявляет. А есть ядерное оружие у Ирана? Они официально вообще не говорят о том, что они чур нас чур называется. Тут, например, я узнал очень интересную такую информацию. Коринель Сан Геворкян, которая у нас часто бывает в эфире, она у меня была в эфире на НТВ в пятницу, в «Своей правде». И как раз мы вот говорили про вот эту вот всю ситуацию еще до этого обстрела, да, понимая, что, что что-то может произойти нехорошее. И она сказала, что Иран может сделать ядерное оружие через 10 минут. Вот прям сейчас, вот если ему дать добро, он сразу через 10 минут это сделает, у него все готово. Но они не идут на это, говорит она. Почему? Потому что, оказывается, есть фетва аятоллы Хомейни. И можно с улыбкой к этому относиться, но не в Иране. Там это все очень серьезно. Она запрещает этот фетва, собственно, создавать ядерное оружие, понимаете? Но если нынешний руководитель Ирана примет решение, то я думаю, что и будет у них ядерное оружие. И очень быстро, практически моментально. И с какой начинкой полетят эти баллистические ракеты, одному Богу известно, в случае необходимости. Но Нетаньяху, его просто понесло, Остапа понесло. Не тормози. И вот он не тормозит. И никто ничего с ним сделать не может. Американцы, которые его снабжают всем подряд, он и для них превратился в головную боль. А что делать? Других писателей у нас для вас нет. Вот другого премьер-министра на сегодняшний день нету. Вот они с ним и колбасятся. Но они ищут позитив, как принято говорить, ищи позитив. И они вот ищут позитив, что, ну да, вот, конечно, это все очень не здорово, но при этом попробуем все-таки выбить деньги у республиканцев. И Трамп тут уже даже, видите, начал, как говорится, путаться в показаниях и заявил о том, что не-не-не, Израилю точно нужно помочь, и вот вроде как республиканцы должны снова этот вопрос вынести на голосование. Но они отцепили от Израиля Украину. Отцепили. Израилю, наверное, они примут решение, конечно, там выделить какие-то деньги. Ну, там было немного изначально. Там у Украины было 60, у Израиля, по-моему, 18, что ли, миллиардов, да, там. Ну, неважно. Деньги выбьют. Ну, что будет завтра? А завтра большой вопрос. Завтра большой вопрос. И завтра это такое смутное завтра, что ой-ой-ой. Алексей пишет, а это не американских рук дело? Нет, это не американских рук дело, потому что вы посмотрите на заявление американцев. Американцы как раз не хотят. Американцы опасаются Иран. Они его опасаются. Если по отношению к Ираку они действовали, так, знаете, то есть все для трусов. Дипломатия, там еще что-то, это все для трусов. Сказали, значит, так и должно быть. Не нравится, значит, атакуем, да. А если вообще ничего не поймешь, как говорится, повесим. Они сказали и сделали это. И повесили Саддама Хусейна. А здесь они опасаются. И Израиль до недавнего времени тоже опасался. Вот просто задайтесь вопросом, да. Ядерные центры, про которые говорят в Израиле. Ядерные центры Ирана. Эти ядерные центры Ирана появились вчера? Нет. Появились позавчера? Нет. Эти ядерные центры существуют давно. Вопрос, почему Израиль их не разбомбил до сих пор? Вот хочешь не хочешь, проводишь аналогии. Когда Саддам Хусейн прилетел в Москву и в Кремле попросил, чтобы ему поставили ядерный реактор, для того, чтобы, как он сказал, ну, нам это в мирных целях будем использовать. Но ПГУ, КГБ... доложила высшему партийному руководству нашему, что на самом деле вот этот вот красавчик в хорошем костюме, там, прекрасном, который прилетел сюда и просит ядерный реактор, что он на самом деле претендует на роль лидера всего исламского мира, что у него бешеные амбиции. И целую выкладку дали нашему партийному руководству. И наши, когда прочитали вожди, они ужаснулись. Они поняли, что если этому человеку дать возможность создать ядерное оружие, он обязательно его применит. Для того, чтобы стать лидером всего арабского мира, всего Ближнего Востока и так далее. Ну, какие там у него еще амбиции появятся в голове со временем. И наши ему сказали нет. Он очень сильно обиделся. Вернулся в Багдад. А через некоторое время его самолет приземлился в Париже. Его привезли во французский ядерный центр. Облизывали с ног до головы. Он ходил там, как, знаете, вот как это, как жирный такой покупатель, который может позволить себе купить все, что угодно. А облизывал его, да, как продавец, который хотел вот не спугнуть вот этого жирного покупателя и обязательно ему продать вот этот ядерный реактор и заработать 3 миллиарда, это был Жак Ширак. Жак Ширак, помните такого человека? И они продали ядерный центр Саддаму Хусейну, хотя прекрасно понимали, и французская разведка, я думаю, тоже докладывала про все эти амбиции Саддама Хусейна, но они продали. Израиль, когда об этом узнал, провернул супероперацию. Они взорвали этот ядерный реактор еще на территории французского порта, когда его туда только доставили, и должны были погрузить на корабли, чтобы перевезти его в Басру. Они взорвали в порту Франции ядерный реактор. Французы сказали, мы сделаем быстренько другой, сделаем быстренько другой. Сделали и погрузили на корабль и доставили в Ирак, собственно, вот этот французский ядерный реактор. И Саддам Хусейн начал тогда процесс, как подозревали израильтяне, создания ядерного оружия. Что они тогда устроили по всему миру? Моссад, что устроил тогда по всему миру? Расскажу после новостей.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94.8, работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». Здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
5005.
5000 сколько?
5.
Ага. Ну, хорошо, да, хорошо. Давайте поактивнее, друзья, поактивнее. Значит, что они делали, когда они реально хотели, собственно, вот решить проблему с ядерными реакторами? Что они делали? Весь мир накрыла эпидемия. Вдруг в разных точках мира стали умирать разные физики-ядерщики. И так получилось, что они все почему-то так или иначе имели отношение к Ираку. В Риме взрывают машину, начинают разбираться физик-ядерщик. В Париже, там, я говорю, по всему миру. Кто это делал? И когда разные там, как говорится, умные товарищи в разных спецслужбах, когда они вдруг поняли, что так или иначе все эти физики-ядерщики вот так вот непонятными путями имеют отношение к Ираку, они стали понимать, что нас, ну, кто это может сделать? Это, наверное, делает Израиль. И Израиль потом взял и признался, что это они. И плюс уже завершающий вот этот вот аккорд, когда они подняли самолеты и разбомбили все. Разбомбили этот ядерный центр, есть такое местечко недалеко от Багдада, называется Салман-Пак, арка Салмана, Сабаташ-Тамус назывался этот ядерный центр. Разбомбили и все, не вздрагивая. А здесь, посмотрите, много лет они говорят о том, что они подозревают, что Иран создает свое ядерное оружие. Что Иран вроде бы как не признает вообще в принципе существование государства Израиль, и главной своей задачей на планете Земля видит уничтожение государства Израиль. Вот видя все это, заявляя все это, наблюдая за всем за этим, и ничего. И только вот сейчас появляются, нет, они всегда появлялись, но сейчас вот особенно активно, они стали говорить о том, что, ну, вот да, скорее всего, целью станут иранские ядерные реакторы. Почему такая сдержанность у тех, которые совсем, как говорится, на сдержанностью не отличаются? Что такое? Почему? Именно потому, что они опасаются. Они знали, что у Саддама Хусейна нет технологии, он не может сделать оружие массового уничтожения. Они это все знали. Потом уже работала миссия там ООН, которая с ревизиями ездила, ну, что только, как говорится, не проинспектировали. Все проинспектировали, включая даже мечети, как они говорили, в Ираке очень большие мечети, их видно из космоса, и поэтому вы должны нас допустить туда тоже, и мы должны убедиться, что там не производится никакого там, значит, вот этого самого оружия. Они знали, что в тот момент, когда принималось решение о поднятии, значит, самолета в воздух и нанесении удара по ядерному реактору, у Ирака ничего нет. А здесь они, видимо, не знают этого, понимаете? А если есть? Ну, если есть. 52-51 говорит, опасно бомбить ядерные центры, неизвестно, куда понесет ветер радиоактивные элементы. Да не только поэтому опасно. Потому что ты можешь, как говорится, нанести удары по ядерному центру, а в ответ полетят баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Допускают, значит, этот вариант. Хотя... Ну, Израиль неоднократно говорил о том, что у него в Иране, там, у его разведки там шикарные позиции, что они внедрены туда и сюда и так далее, и вплоть даже до того, что вот сейчас вот, когда Иран наносил этот удар, они заявили о чем? Они заявили о том, что, вот смотрите, сейчас, Израиль и США располагали предельно точной разведывательной информацией о готовящейся атаке. Время, цели и системы вооружения для удара по Израилю были известны еще за сутки до его начала. За сутки до его начала. Я допускаю, что это так. Ну, вообще похоже, потому что, ну, все знали о том, что Иран там вот сейчас до иранского ответа осталось 48 часов. Потом на следующий 24 часа, вот столько-то часов. И да, потом раз, и Иран ответил. Но не потому ли это произошло, что Иран сам, собственно, как говорится, и не скрывал информации, когда он нанесет удар. А здесь как все будет выглядеть? Если у вас все есть, если вы все вот так вот под контролем держите, то, наверное, у вас есть информация о том, что там... могут ответить чем-то очень серьезным, и поэтому вы не наносите удары все эти годы по иранским ядерным объектам, а не потому, что вы боитесь какой-нибудь отрицательной резолюции ООН. Ну вот как себя поведет Нетаньяху сейчас вот в этой ситуации, я не знаю. Он тоже пошел ва-банк, но то, что никому не нужно, чтобы там все горело, взрывалось, как говорится, и затягивало всех в эту воронку, это очевидно. Ну, вот сейчас в выпуске новостей, да, новость прозвучала, что Николай Патрушев призвал израильского коллегу к сдержанности. По телефону поговорил Патрушев и подчеркнул, что Россия выступает исключительно за политико-дипломатическое урегулирование разногласий. Это я отвечаю на вопрос. На вопрос, где же этот вопрос у нас в телеге, какую позицию занимает Россия. Вот такую позицию занимает Россия. Потому что нам не нужно, что там все вот, как говорится, полыхало, и причем так, совсем уже по-серьезному. Речь идет уже об опасности применения ядерного оружия. Вот о чем идет речь. Вот такая вот история. Махалон спрашивает: здравствуйте, напомните, пожалуйста, какие судебные преследования могут случиться с Нетаньяху после сложения президентских полномочий? Ну, он не президент, он премьер-министр. Я думаю, найдут, что ему инкриминировать, в чем обвинить. Найдут, найдут обязательно. И он это тоже понимает, и поэтому он делает все, чтобы, как говорится, остаться у власти, и чтобы не до него было, как говорится, нужно было решать какие-то другие вопросы. Ну, как далеко зайдет по этому направлению? Давайте, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, скажем так, пока не вижу там ужаса-ужаса, потому что политики говорят очень много всегда слов, надо смотреть, что они делают. И я, в общем-то, скажем так, считаю, что там две стороны молодцы, что израильтяне, что иранцы. Это для политиков это прям как это выразиться, очень удобный, то есть враг для израильтян, враг, типа, Иран хочет нас уничтожить, а для Ирана, то есть можно, то есть на Израиль все сваливать.
Но поэтому... это продолжалась ситуация десятилетиями.
Ну, это очень хорошо, сколько политиков поднялось, там Ахмадинежад там какой-то был, так вот вообще это президент предлагал, как бы это, не стесняясь ни в чем, уничтожить Израиль, поэтому...
Но Иран вполне... не наносил удары ракетные.
Ну,
баллистическими ракетами не бил. Ахмадинежад так говорил. Били баллистическими ракетами, не били.
Ну, тогда не было, тогда была ситуация одна. Сейчас вот ситуация в мире немножко поменялась.
Да, поменялась ситуация.
Поэтому ситуация там, поменялась. Гегемон кончился, уже гегемона сильно не слушают. Поэтому, ну, каждый как это пробует, насколько это, ну, какие варианты есть, насколько прогнулся, куда далеко можно зайти, понимаете? Потому что, как бы, мое тоже не... То есть, это же не первый раз, алло.
Да, я слушаю вас говорить.
Это не первый раз, когда Израиль уничтожил. Там же, помнится, года два, ну, два или три назад тоже какого-то генерала убили, понимаете? И тоже, как бы, ну, в общем-то, и Иран проглотил. Да и сейчас, как бы, ребята, если вы хотите пить, а почему вы не били? По-моему, в Девоне у Израиля этот атомный, как бы, этот, ну, центр, почему туда не били? Почему по Тель-Авиву не били? Понимаете, то есть какая-то тоже какая-то, все похоже, какие-то, знаете, поддавки.
Одни, мы нет, типа... никаких поддавков, это вообще просто полная ерунда. Ну, даже, нет, даже нет. Никогда не используйте это слово. Ну, никаких поддавков здесь быть не может.
Никаких поддавков в Газе, вот там поддавков нет. А тут пока там, а мы туда не
стреляли. Да в Газе нет поддавков, да, вот потому что там ответки не прилетит. А здесь опасаются, они друг друга боятся. И те этих боятся, а эти этих боятся. Но тем не менее, если я же описал ситуацию, мне кажется, максимально подробно. Есть две стороны конфликта, и те друг друга боятся, ну, опасаются, скажем так. У тех есть союзники, у этих есть союзники. По огневой мощи, может быть, где-то там кто-то сильнее, неважно. Но ситуация может дойти до применения ядерного оружия, на секундочку. Вот о чем идет речь. И если бы одни были бы уверены, что эти не применят ядерное оружие, в ответ обязательно нанесли бы удар. И другие, если были бы уверены, что эти не применят в ответ ядерное оружие, тоже нанесли бы удар. Но, знаете, вот звезды складываются таким образом, что есть человек, который не тормозит. Ему говорят стоять, а он почему-то думает, да ладно, давай попробуем. И вот это вот такое, знаете, вот давайте попробуем, может привести к какой-то грандиозной катастрофе. И этот человек, он ведет себя агрессивно, в отличие от руководства Ирана, которые говорят, стоп, мы вот сделали, все, больше ничего не хотим. Мы больше не имеем претензий. Что касается убийства генералов. Генералов убивали, да. Но Израиль когда-нибудь уничтожал посольство? Ну, вы сами вдумайтесь, посольство вообще. Посольство уничтожали американцы китайское в Белграде. И то долбанули по посольству и поняли, что устроили. И начали петь вот эти вот песни. Мы ошиблись, потому что по нашим картам здесь было не посольство, здесь было там не знаю что. Мы случайно. То есть это такая штука, которая может привести к грандиозному уже конфликту. Они не хотят, понимаете, боятся друг друга. И вот пока друг друга боятся, есть шанс, что все будет, как говорится, ровно. И этот шанс, вот он был до недавнего времени. И поэтому было вот это многолетнее противостояние, качели вот эти. А сейчас один выходит из-под контроля. Вот о чем я говорю. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман.
Здравствуйте.
Ваша озабоченность обоснована. Израиль, во-первых, без помощи США вообще ничего не сможет сделать. Вот. Но вот события как развивались-то? По оценкам израильских чиновников, Тегеран в сторону Израиля выпустил 185 беспилотников, там 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «Земля-Земля». В это счет не входят беспилотники ракет, которые отправились в сторону еврейского государства, территории Йемена, там Ливана и так далее, там Хезболла подключался, ну, да, и тому подобное. Да. Эти удары Израиль знал. И это никто не скрывает, все это было известно. Они подготовились. Более того, сам удар, телеканал Аль-Джазира, сославшись там на какого-то неназванного американского чиновника, уверенно сообщил, что Иран может быть атаковать Израиль утром 14 апреля. Причем время было выбрано как будто случайно, чтобы в Израиле закончился субботний шаббат, и вы на случай смогли с спокойной совестью подготовиться к отражению атаки. Значит, то есть и американские самолеты, там ПВО подключилось, и т.д. и т.п., и вот обе категорично заявили, что и те, и другие свои планы выполнили, обо всем в этом уже сказали, повторяться нет. В чем опасность-то? Непредсказуемость нынешнего израильского руководства перед Вашингтоном вот она непредсказуемость реальная, стопроцентная, или это все-таки США в нужный момент прям строится в какой-то план Израиля? Вот я этого пока не понимаю. Ведь Нетаньяху, он что, он не какой-то простачок просто, что он плюнул на Вашингтон и сказал, вы там сидите, я буду что хочу, то и делать.
Не-не-не, конечно не нет, бывает. Конечно нет.
Потом, да. Нельзя воспринимать удар Ирана по Израилю завершающим в плане применения военной силы между Израилем и этим Ираном. Нельзя.
Вам тоже кажется, что продолжение следует?
Да, конечно, да. Нет. Но это, слушайте, это ребячество просто. Все это может стать, безусловно, очень опасным шагом там, к войне, там, к маленькой, большой, средней. Это никто не знает. Но этого, как вы правильно заметили, опасаются и США опасаются, и Израиль, и Иран тоже опасаются. Да, действительно, они друг друга боятся. Кому это нужна-то война? И как она будет развиваться, это спланировать очень тяжело. И совсем плохо, вот я думаю, если это событие является только промежуточным запланированным этапом в планах Вашингтона и Израиля относительно Ирана. Ну, например, в целях, имея в виду, что покончить с иранскими ядерными объектами. Может, они план такой согласовали, и все вот эти заявления Вашингтона, что они его там, ты смотри, там так не делай, все это туфта.
Сергей Алексеевич, а вот скажите мне, пожалуйста, да, у Штатов нежные чувства к Ирану давно, да, да. Давно. Почему до сих пор не сделали ничего такого? Почему не атаковали? Почему они не подогнали там опять, как они любят там, авианесущие свои вот эти группировки там в Персидский залив, томагавками и вперед там, я не знаю, ну, всем, чем можно, авиация. Почему они этого не сделали? С Ираком сделали, с этими нет.
Американцы знают возможности Ирана, военные там все и так далее. Они все просчитывают. Знают все военные объекты, правда, не все, разумеется, иранцы умеют скрывать, знают потенциал. А известно, что американская армия имеет один генетический недостаток. Она при определенных потерях воевать не может. Угу. Это показывает реальная жизнь. Так же, как события, скажем, мы в свое время предлагали, как остановить агрессию против Югославии. Реально предлагали поставить через третьи страны комплекс С-300, и американцы бы не напали на Югославию. Ельцин уже ходил, этот самый, его помощник главный, как его фамилию-то я забыл, докладывал этот план. Он был в восторге, Ельцин, да, давайте. А потом, когда об этом узнал МИД, сами знаете, кто его возглавлял, все, сразу было с этим планом покончено. Ну, я не открою секрет, это уже написано. Об этом, как это предотвратить, писал собственной рукой лично начальник главного разведуправления.
Спасибо, лично. Сергей Алексеевич. Спасибо. Спасибо. Ну да, американцы, я думаю, тоже, конечно, в курсе. Но, по крайней мере, предполагают, какой может быть военный потенциал там у Ирана. Плюс, ну вот, понимаете, я никогда не забуду, мне однажды мой сопровождающий из Министерства информации Ирака, он сотрудник Мухабарат был, он рассказывал мне, как он воевал в годы Ирано-Иракской войны. Вы помните, они долго, много лет друг с другом воевали. И он спустя многие годы мне об этом рассказывал, и я видел, что он под впечатлением до сих пор. Он говорит, это просто невероятно, то есть понять это невозможно, как, что у них в головах. Говорит, вот наша позиция, да, и пулеметные гнезда. И выходят, и идут, пехота иранская идет в наступление. Говорит, наши пулеметчики стреляют. Они, говорит, умирают. Уже горы трупов перед нашими позициями. Они продолжают идти по этим, прямо вот по телам, говорит, психологически не выдерживали иракские солдаты, бросали все и убегали. Они продолжают идти. То есть, вот понимаете, какая штука? Это вот фанатизм, что это? Я не знаю. Ну, вот это вот так. Американцы, я же думаю, про это тоже знаю, да? Здравствуйте, Гурген, слушаю вас, говорите в эфире.
Роман, рад вас слышать, добрый вечер. А вы знаете, вот с вашего позволения немножко эсхатологии и культурологии. Вот та самая последняя война, о которой свидетельствуют иудейские источники. Война Гога и Магога, да? Или по-арабски Джудж и Маджудж. Они так это называют. Спросили у известных раввинов. Скажите, вот вторая интифада, это 2005-2006 год, плюс Ливанская война. Вот это может быть последняя война? Нет, ответили раввины. Последняя война — это будет война, которая будет охватывать весь глобус. Например, терроризм. И написано у пророка Малахи, что в конце времен Израиль ожидают, цитата, «жуткие схватки». Ну и далее взойдет солнце, там все очень оптимистично, воскрешение из мертвых, так называемое «тхият аметим», да? Вот. И праведники исцелятся в крылах его солнца. Обратите внимание, это вот то, что я сейчас этот калейдоскоп вам предоставляю различных оценок, Жириновский. Нет пророков в своем отечестве, а может быть, все-таки есть.
А может, есть, да?
Обратите внимание, он сказал, вероятно, развитие конфликта на Ближнем Востоке полыхнет так, что вы забудете об Украине. Конец цитаты. Но это тоже, вы понимаете, вы меня простите, ради бога, что я несколько, может быть, не в медийном плане, да, и я не профессиональный журналист, хоть и окончил 5-месячный курс журналиста-международника в РУДН в свое время. Рад вас слышать.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. Читаю ваше сообщение. Так, зачем Америке что-то мобильно перебрасывать? У нее все есть рядом. Бахрейн и Пятый флот стоит по разным странам. Распределено примерно 45. Да неважно, какая разница, слушайте. Можно же было это уже сделать? Но они же не делают. Почему они не делают? Причем претензий к Ирану у них значительно больше было претензий, чем к Саддаму Хусейну. Саддам Хусейну у них претензий-то не было. По большому счету, причем очень многие годы они вообще его поддерживали, они считали, что это свой парень в чужой команде. Все, что можно было, ему прощали. И в годы, собственно, Ирано-Иракской войны, которую мы с вами вспоминали, они поддерживали кого? Они поддерживали Саддама Хусейна. Он долбанул по американскому кораблю, ему сказали, да ладно, там, старик, мы не обращаем на это внимания, ты продолжай делать то, что ты делаешь, реши вопрос с иранцами. А с Ираном это другая история. Это и заложники, и иранское, это американское посольство. Это избитые вертолеты с морскими пехотинцами, которые шли туда для того, чтобы освободить этих заложников. Да что, ну о чем мы говорим? Это враги такие, что ой-ой-ой. Но тем не менее, они не начинают боевых действий против Ирана. И интересно, да, почему? Коалицию могли бы уже, как говорится, сварганить давным-давно, как они любят это делать. Британцы в графе дано, французов подтянут, немцев нагнут, НАТО там все подключится, он там отправит еще 10 человек из Латвии и успех в кармане. Ну, не говоря уже там про Израиль и Иордания, и найдут еще кого-нибудь в арабском мире обязательно. Турцию подключат. И позиции есть, со всех сторон можно, как говорится, да, начинать действовать. Но ничего этого не происходит, потому что опасаются. Опасаются. Читаю дальше сообщение. Вадим пишет, а что же будет при многополярном мире, если в однополярном сейчас не могут решить вопрос? Вот есть что-то вот в том, о чем пишет Вадим. Я говорил, что было там... Два, да, вот этих вот полюса, как говорится, силы. И вроде бы было понятно, да, эти отвечают за это отвечают за это, у каждого своя поляна, выясняют отношения друг с другом, но более-менее было стабильно. Потом одна держава рухнула, значит, вторая как могла, вроде бы как там наводила порядок по всему миру, помните все эти разговоры, там, мировой полицейский, все. А сейчас мир в движении. Мир в движении идет к многополярности.
И вот дойдем ли мы, называется, до этого светлого будущего? Большой вопрос, потому что, ну, полный бардак, на самом деле, по всем направлениям. Ну, если назвать вещи своими именами. Так, дальше. Может, Нетаньяху работает, Борисович говорит. Может, Нетаньяху работает в чьих-то интересах, не в интересах Израиля. Говорят, что в этом заинтересованы британцы. Ну, это как-то уж совсем там у нас, как-то совсем, не знаю, в чьих интересах он там работает. Знаю, что ничем хорошим его политика может не закончиться. Угрозы Ирана после отражения его атаки кажутся смешными, Юстас пишет. Не, Юстас, не советую смеяться. Ну, мы об этом говорим уже там полтора часа, а вам все кажется смешным это, да? Давайте у нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7. 925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. Она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе? 5022. Хорошо. Читаю дальше ваше сообщение. Почему тормозят американцы? Потому что у США выборы на носу. Да нет, вот здесь, мне кажется, выборы. Ну и что выборы? Ну и что выборы? Вот как раз вот тема Израиля, израильская вот эта вот повестка, она на самом деле, там никаких противоречий нет между республиканцами и там Байденом с командой. Ничего. То есть и те, и другие, они... Более того, Трамп, на секундочку, это разве не тот человек, который перебросил столицу штатов в Иерусалим? Это же Трамп сделал. До этого Иерусалим не трогали, Иерусалим считался, ну так, считали, что это столица двух государств, скажем так, да. Ну и поэтому столицей Израиля там считался Тель-Авив. А Трамп перебросил туда раз американское посольство, это сделал Трамп. Таким образом продемонстрировав абсолютную, безоговорочную поддержку Израиля. Поэтому тема выборов здесь как раз ни при чем. Видимо, Борисович пишет, видимо, разведка штатов уже давно знает что-то вкусное про Иран, что не позволяет им собирать коалицию. Ну, вот об этом мы с вами и говорили. 52-51 нам сообщает, что Хусейна американцы спровоцировали напасть на Кувейт. Да, они не спровоцировали, на самом деле, они просто не сказали ему «нет». Даже сказали ему «да», когда он сказал о том, что собирается это сделать. А потом быстренько хопсы передумали. А когда передумали, начали бурю в пустыне. Никита спрашивает, мне интересно, говорит он, что было бы, если бы разбомбили украинское посольство в Лондоне? Да я не знаю, что было бы. Наверное, пожарные бы приехали тушить пожар. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Да, я вас слушаю.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Я хочу свою просто, ну, мысль. Вы не обижайтесь, если не так. Почему-то по вашему каналу бесконечно повторы. И в понедельник, в пятницу это психологи одни. Я всегда, когда это психолог, я переключаю на другой канал.
Спасибо. Спасибо. Не, ну кому что нравится. Я не понял, правда, про повторы, да. Ну, психологи, ну вот. Александру Казакову очень нравятся психологи. Он их слушает всегда, да, всегда, видите. А вам не нравится. Ну да, бывает такое. Алексей пишет, ТТ, похоже, договорились. Ну, многие эксперты говорили о том, что все вот как-то это выглядело так вот немножечко странновато, да, особенно когда резкий ответ Ирана, и при этом все знают, когда это произойдет, в каких количествах что полетит, с каких сторон, да, поэтому все подготовились, ждут, да, может быть такая театральная постановка. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что Иран точно не хочет доводить там до каких-то крайностей. Иран точно не хочет, и он об этом открыто говорит. Но при этом он понимает, с кем он имеет дело, и говорит, что если вдруг, ну тогда на нас не обижать. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Роман Георгиевич, вечер добрый.
Доброе.
Леонид. Все отлично, повторение мать учения, психология вообще наука, так что все отлично, от молодежи, от лица молодого поколения, привет, спасибо.
Спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло, да-да-да, я вас слушаю.
Здравствуйте, мне это говорит Москва, да?
Я вас слушаю, да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Мне кажется, что сейчас это все решается не на Ближнем Востоке, а на границе Мексики и США, где стоят миллионы беженцев, которые прорвутся скоро в США. Вот за кого они будут голосовать, за Байдена или за Трампа?
А все зависит теперь от законопроекта, который вроде бы как, там разрабатывают республиканцы. И по этому законопроекту они отсекают эту возможность для не граждан США голосовать. Хотя Байден своим распоряжением, когда стал президентом Соединенных Штатов, разрешил голосовать не тем, у кого нет на руках даже вот этого, как говорится, ID, да, они это называют, то есть нет документа, понимаете, да? И по почте иди голосуй сколько хочешь, да, кто там голосует, одному Богу известно. Ну, а вот они сейчас пытаются изменить ситуацию. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ситуация на Ближнем Востоке, Иран, Израиль, она показывает, что вот американская концепция управляемого конфликта, в данном случае это полная чушь, да? И здесь, опять же, да, возможно, очень серьезная война между Ираном и Израилем. Это как рулетка. Ведь Израиль очень, возможно, в ближайшие дни ответит. И Иран, в свою очередь, снова ответит, как он уже предупреждал. То есть это будет полноценно. И Иран ответит еще более мощно, чем гораздо мощнее, чем вот сейчас он ответил. Поэтому это будет полномасштабная, серьезная война между Израилем и Ираном, при том, что, видимо, Израиль все-таки боится того, что он подозревает, что у Ирана уже есть какие-то, ну, несколько готовых, так сказать, ядерных боеголовок. Понятно, у Израиля есть ядерное оружие. То есть это очень опасный конфликт.
Ну, конечно, он очень опасный, и поэтому я же об этом тоже говорю, да, спасибо. Я об этом тоже говорю, что рассчитывать на то, что если вдруг они схлестнутся, и при этом так по-серьезному, по-взрослому, что нас это не коснется, ну, не будет так. Коснется обязательно. Обязательно коснется, и нужно будет что-то делать. А насколько нам это надо? Ну, конечно, нам это не надо. Нам нужно сейчас в зоне СВО заканчивать, как говорится, все свои дела. Мы потихоньку там движемся потихоньку. Там эта энергосистема вся, как говорится, уже на ладан дышит. Это все понятно, да? То есть у них проблема со всем, с чем можно. Там и Сырский опять там рассказывает о том, что он и Зеленский, что там этот Часов Яр, они будут его там удерживать. При этом все понимают, что, скорее всего, они его оставят. Если они его оставят, дальше наши пойдут там аж прям до самого, как говорится, Днепра спокойно. Оперативный простор называется это у военных. Все понимают. И если сейчас вдруг что-то вот еще вот такое, на шпагате окажутся абсолютно все. Вот нам нужно, собственно, это. Нам это не нужно. Поэтому пытаемся каким-то образом, пытаемся там этих успокоить, тем звоним, видите, по телефону там пытаемся уговорить. Слушаем вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей меня зовут. На самом деле, вот, наверное, две мысли, да, по поводу вот этого события, по поводу Израиля и Ирана. Ну, первое, кажется, что все-таки выборы при чем, потому что? Ну, из-за цены на нефть, потому что если с Ираном все так разгорится, то цена на нефть очень сильно увеличится, и в Америке будет достаточно дорого стоить бензин. Я думаю, что это один из пунктов, да, там, Байдена, который обещал, что эти цены удержат. Вот, кажется, это одно из влияний. А второе, по поводу вот то, что говорили, что ну, какая-то атака такая очень странная, смешная, кто-то сказал, да. Опять же, результат, то есть посольство с генералами Ирана разрушили, а в ответ ну, ничего. Вот, и поэтому как-то странный такой ответ, несимметричный.
Ну, ответ, да, это да, здесь я спорить не буду, ответ... Ответ, наверное, несимметричный, если мы ориентируемся, как говорится, да, по числу погибших генералов. Это был даже, я бы назвал это не ответ, это была попытка сохранить лицо, а они лицо сохранили. Они лицо сохранили. Может быть, они держат где-то там у себя за пазухой какой-то вариант ответа, я этого не знаю. Но лицо они сохранили, они перебросили мяч на сторону Израиля. Они об этом открыто сказали, да, я имею в виду иранцев. Мы обещали, мы ответили, вот теперь, как говорится, да, думайте, что со всем этим делать. Если захотите еще что-то сделать, вот тогда мы будем отвечать уже совсем серьезно. Вот и все, да, теперь эти, понимаете, должны принять какое-то решение. Добрый док говорит, спасибо, что Алексей начал брать звонки, психологов действительно много, а народных адвокатов побольше, понятно, да, но это немножко не по теме, но я понял, добрый док. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло.
Я слушаю вас, говорите.
Пожелаю доброго вечера. Вот в связи с осуждаемыми, самыми острыми такими межгосударственными противоречиями, у меня два обстоятельства. Вот если не иметь в виду идею многополярного мира, то, мне кажется, она ошибочная, ущербная, потому что многополярность подразумевает расхождение, полюса по разные стороны, как бы противостояние. А если иметь уже концепцию такого многополицентричного мира, то это уже более такая конструктивная позиция. Потому что страны, которые наиболее развиты, они как бы под свое покровительство брали бы экономику, развитие экономики других стран, с которыми не имеют это самые такие тесные связи. И второй момент. Если в отношении взять вот это Израиля на Ближнем Востоке, его противостояние с соседними странами, то если вспомнить арабо-израильские войны, то ведь там победителем был все время Израиль. Хотя вот Египет примерно под такой же численностью населения, что и Иран. Правильно? Он всегда одерживал победы. И поэтому, я думаю, Иран тоже понимает. И вот и тут на первый план выплывает такое, афоризм Иисуса Христа, что Богу Богово, а кесарю кесарево. То есть тут такая две стороны это проблемы. Идеология, мировоззрение, духовная вера и есть соответствующие исторические события. И экономика, так сказать, плотская, так сказать, мировые законы существования экономики. И вот что выбирать будут Иран в этом смысле и Израиль. Но я думаю, что не обязательно может быть такое обострение до ядерной войны происходить. А может быть как-то договариваться, как, допустим, договорились с палестинцами, там с этой организацией освобождения Палестины, да, там Ясин Арафат был во главе, да? Спасибо. Там как-то они замирились, Египет, да. Как-то нашли общий язык.
Спасибо, спасибо. С организацией освобождения Палестины так договорились, что вот мы прямо вот сейчас наблюдаем, как они договорились, да. И был промежуток такой, да, когда вроде бы Ицхак Рабин там пожал руку Ясиру Арафату, все это было, да. Ну, а в итоге где у нас выхлоп всего этого? Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Чтобы Израиль сейчас принял правильное решение, Россия должна выступить с заявлением, что дает ядерный зонтик Ирану.
Распространенная точка зрения, вернее, так скажем так, позиция, да, что люди рассуждают как? Они говорят, ну вот Иран, видите, Иран взял там, да, вот он занял нашу сторону в нашем противостоянии с Украиной. Вспоминаю там дроны, да, все, и вот поэтому сейчас мы должны это сделать. Я не знаю. Ну вот не знаю, если честно, потому что, ну вот сегодня это выглядит вот так. А как это будет выглядеть завтра, большой вопрос. А граница у нас напрямую, на секундочку, вот здесь вот Астрахань, да, а вот здесь, собственно, другой берег Каспийского моря. Американцы опять далеко, понимаете, а мы-то вот совсем рядышком, да. Ну, кто его знает, что там будет происходить? По-разному отношения складывались. Были отношения, ну так, вроде бы и ничего, да, Реза Шах Пехлеви там летал на самолете, он же летчиком был, да, летал на самолете, наши ПВОшники даже не сбивали его самолет, когда он залетал в воздушное пространство СССР, но при этом Реза Шах Пехлеви был ориентирован исключительно на Америку, мы это тоже прекрасно знали. Сейчас вот у нас вот такая вот ситуация, потому что есть вот такая вот ситуация на украинском направлении. А какие будут взаимоотношения завтра, тоже большой вопрос. Здесь, мне кажется, вот такими вот штуками, как ядерные технологии, разбрасываться не надо. Это очень опасно. Понимаете? Алексей пишет: хорошо, вчера Мария Захарова ответила по поводу осуждений России удара. Вы имеете в виду, когда Израиль, да? Потребовал, да, не побоюсь этого слова, чтобы мы осудили иранские удары. Захарова, да, Захарова сказала, что мы что-то не видели, на самом деле, никаких осуждений, когда Украина бьет по нашим территориям. И наоборот, видим там поддержку, да, да, я видел это, да. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я вас слушаю, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Смотрите, вопрос такой, по Ирану. Почему-то по Ирану, после того, как иранцы начали на Израиль, в Москве именно, за последние 3 дня топливо подорожало. Вот. Чем это связано? С этим или не с этим? Вот. До выходных дизельное топливо в Роснефти стоило 63 рубля.
Вот сегодня, а сейчас подорожало,
63, 30 сегодня. Вот за 1-2 дня вот 30 копеек сразу.
Нам еще повезло на самом деле, что 30 копеек, а не 50, правильно? Ищем позитив. А, вообще вопрос с ценами на топливо, это вечная история, друзья, это вечная. У меня нет ответа на эти вопросы. Я вообще никогда не понимал, как все это работает. Нефть растет в цене, цена бензина на заправках и топлива растет. Нефть падает в цене, а у нас опять цена бензина и топлива растет. И каждый раз нам рассказывают, что на Кубани началась посевная. Я так понимаю, что во всем вот казаков виноваты ваши, да, жители Кубани, да. А еще где-то там что-то. Как это работает, я не знаю. И я не думаю, что есть какая-то связь между событиями на Ближнем Востоке, по крайней мере, пока, и слава богу, там с ценами на заправках на дизельное топливо. Не думаю. Так, что еще у нас здесь пишут? Вот Трамп хвалился, что генерала Сулеймани убрали по его приказу. Альманах пишет. Но я же говорю, что Трамп, на самом деле, это безоговорочная позиция Трампа по Израилю, всем известно. Он стоит железобетонно на израильской стороне. Железобетонно! И тут никаких противоречий с Байденом у него просто нет вообще по определению. Что касается там еще каких-то вот нюансов, там, связанных там с этими выборами, они, может быть, и есть. Там вот нефть опять та же самая, да, про которую мы говорим. Но это все сопутствующие товары, это не глобальное расхождение. В отличие, например, от ситуации, связанной с беженцами, от ситуации, или с кем там, с незаконной миграцией, да, в отличие от ситуации там на Украине, помогать, не помогать, давать деньги, не давать, дарить, не дарить, в кредит, не в кредит. Это принципиальные разногласия. А здесь принципиальных разногласий нет. И еще большой вопрос, кто из них больше на самом деле поддерживает Израиль, Байден или Трамп. И я даже не знаю, как себя повел бы Трамп, будь, собственно, вот в данный момент он президентом США. Тормозил бы он Нетаньяху или наоборот еще сказал бы: слушай, старичок, вот считай, вооруженные силы Соединенных Штатов – это вооруженные силы Израиля, и давай вперед. Может быть и так, это же Трамп. Слушаю вас, говорите в эфире.
Алло, здравствуйте, Роман Георгиевич, это я, Андрей. Вот. Ну, там уже все рассказали, я просто половину программы уже пропустил. Это Роман Георгиевич, а там программа Гудошникова, там передача там так и не вышла вот на сайте.
Там выйдет, не переживайте, никуда она не денется. Выйдет обязательно. Выйдет обязательно.
Да, все, спасибо вам, удачи, спасибо вам.
Спасибо, спасибо. Так что вот такой вот расклад.
И рассчитывать, что Трамп там каким-то образом занял бы там другую позицию, ну, это все, это полная ерунда. Это полная ерунда, такого просто быть не может. Читаю сообщение. А, ну вот же, да, Геннадий пишет. Если бы Трамп был бы президентом, такого не было бы. Подпись Трамп. Ну, конечно, да. Вы знаете, а вы видели, что Трамп на самом деле не сделал никаких заявлений? Были заявления Трампа? Расскажите мне, были заявления Трампа? Я вот что-то как-то пропустил. Не было, по-моему, никаких заявлений Трампа ровно на эту самую тему. Почему? Трамп идет на выборы. Трамп рвется к власти, и у Трампа в кармане рецепты против всех проблем, какие существуют в мире. Проблема Северной Кореи, вопросов нет, договоримся. Проблема с Тайванем. Ой, здесь мы с Китаем, вот здесь вот, да, вот здесь, ну, мы попробуем поговорить. Проблема с Украиной, да, я знаю, что с этим делать. А Путин, да, у нас прям вот full contact, прекрасные отношения. А человек-ракета, ой, простите, не человек-ракета, ну, он вначале его человеком-ракета назвал, а потом раз и отыграл, сказал, нормальный парень или хороший парень, прекрасный парень. А нужно решить проблему с глобальным потеплением, мы решим. Нужно решить проблему с, там, я не знаю, с чем, чтобы выкопали еще какое-нибудь море. Мы это сделаем. А вот по этому вопросу он почему-то молчит. Почему? Почему молчит? Непонятно, почему молчит. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, алло.
Да-да-да, я вас слушаю, говорите.
Добрый вечер, Петр, Москва.
Да.
Ну, смотрите, ситуация с Ираном выглядит, конечно, ну, с одной стороны, пародийно, да, вернее, комедийно. Иран предупреждает за несколько дней, по каким объектам, за два часа предупреждает, что сейчас будет атака, да,
да.
По гражданским, по военным объектам. Но при всем при этом Израиль тупо толкают на нанесение удара по ядерным объектам.
А кто? Кто толкает? Кто эти люди, которые толкают?
Ну, скорее всего, это США по одной простой причине. Мне не хочется быть одними единственными, кто первые и последние в мире применили ядерное оружие. Им хочется как-то кого-то себе в компанию взять. Потому что они Россию сильно толкали на применение тактического ядерного оружия по Украине. Но наши как бы не повелись на это дело. И вот сейчас с Израилем такая же ситуация. Ну, как-то это прямо печально. Если Израиль сейчас пойдет на обострение и удар по ядерным объектам, ну, не знаю.
Спасибо. Но это уж какая-то слишком тонкая вот эта вот история. То есть делать заявление, что, ребята, вы с нами хотя бы проконсультируйтесь для начала, да, перед тем, как что-то будете делать. А с другой стороны, давайте, давайте. Это не похоже на американцев. Они все-таки не такие. Они более прямолинейны. Это похоже на британцев. Вот это вот те еще, этот самый, ну, в общем, вы поняли, редиски. Это да. А вот американцы, не, эти все-таки попроще, да, вот, вот так и вот так, мы крутые, мы центровые, мы это сделаем, мы то сделаем. Или же вообще будут молчать, ничего не будут говорить, ничего не будут делать и будут отговаривать, потому что не готовы еще к тому, чтобы вот так, вот так, вот так, вот так, собственно, сделать, понимаете, да? А вот британцы, да, но я думаю, что в этой ситуации они, конечно, они там, внутри этой ситуации, но я не думаю, что они сейчас там могут каким-то образом влиять на Израиль. Нет, это все-таки клиенты Штатов, а американцы пока не готовы выяснять отношения с Тегераном. Так, время закончилось, у нас сейчас будет выпуск новостей. После выпуска новостей два Георгия, Георгий Бабаян, Георгий Осипов вам расскажут про Израиль и Палестину, и про Израиль и Иран. Я шучу, конечно, да, видишь, сразу напряглись люди. Я пошутил, они вам все расскажут про футбол, вы немножечко так отдохнете, а потом военный курьер. Насколько я понимаю, Галим будет в студии Вергасов, и будет гость какой-то, да, у него по скайпу. Отлично, отлично. Все, встречаемся через неделю.